Стали толковать с вами о событиях, которые последовали вслед за кончиной Петра Великого. Мы сегодня продолжим разговор об этом. Единственное, я хотел бы предварительно назвать книжечки, которые полезны для чтения вот для этой темы. Значит, из всего многообразия литературы имеет смысл остановиться на книге Евгения Анисимова, называется «Россия после Петра», и книжечка Якова Гордина называется «Меж рабством и свободой». Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на обстоятельствах воцарения Анны Иоанновны, и, соответственно, сегодня немножечко поговорим об ее царствовании, о этом периоде отечественной истории. Царствие Анны Иоанновны продолжалось ровно 10 лет, с 1730 по 1740 год, и осталось в нашей истории с различными нелестными характеристиками. Наиболее массовый, укорененный в сознании ярлык, до сих пор существующий, это Бероновщина, так, знаете ли, именуют часто этот период. Вот сегодня мы немножечко этим позанимаемся. Но прежде всего, Анна Иоанновна как личность, да, для самодержавного абсолютистского государства, личность монарха имела колоссальное значение для характеристики и внутренней, и внешней политики, и культуры, и так далее, и так далее. Итак, Анна Иоанновна. Вы знаете, жена брата Петра I, Иоанна Алексеевича, была из рода бояр Салтыковых. Отсюда, кстати, и возвышение Салтыковых сразу же в результате ее воцарения в России. Вот будущий властитель дум, писатель Салтыков-Щедрин, таким образом, дальний родственник императрицы Анны Иоанновны. Соответственно, прожив всю жизнь в европейском захолустье, в Метаве, она прониклась, знаете ли, таким вот, ну не то чтобы отвращением ко всему этому образу жизни, но, в общем, вспоминала его без особой теплоты и любви. Зато, знаете ли, очень с такой вот ностальгической нежностью всегда вспоминала годы своего девичества, проведенные в Салтыковской вотчине, ну вот, со всеми соответствующими признаками тогдашней привольной боярской жизни. То есть вот ее идеалом были все эти там хороводы, качели, девки с лентами, подблюдные песни, вот все вот такое вот. И, соответственно, уйдя от вот всех этих древнерусских классических удовольствий, и не получив в полном объеме прививки европейской культуры, она оказалась в таком вот подвешенном состоянии. И поэтому ее образ жизни, ее предпочтения, они, конечно, такие немножко, ну не то чтобы анекдотичные, но, в общем, своеобразные, так скажем. Она любила так вот полениться, долго поспать, там, встав с постели там уже за полдень, там, бродить до вечера нечесанной, вот, лениво ей это было. Хорошенько покушать, хорошенько поспать после того, как покушать. Вот это да. Вот какие-то, знаете, классические дамские удовольствия 18 века, связанные с балами, там, это вот все ее не очень интересовало. Она была женщиной такой грузной, некрасивый, достаточно такой мужиковатого вида, я бы сказал. Вот. Она вступила на престол в возрасте, когда ей было слегка за 30, но уже, в общем, была таким расстроенным здоровьем. При этом, например, она обожала стрелять. Вот у нее было такое хобби, она обожала стрельбу. И стреляла великолепно. Из всех видов оружия, навскидку, там, по пролетающим птицам, как угодно. В ее летней резиденции у каждого окна обязательно были разложены ружья и пистолеты, из которых она палила по пролетающим чайкам. Вот. Зимой, когда окна были законопачены и стрелять было нельзя, она упражнялась в стрельбе из лука или арбалета через анфиладу комнат дворца. Были вот такие штуки. При этом, знаете, вот оставшаяся в памяти бытописателей странная любовь к людям с различными физическими аномалиями. И зная об этой слабости императрицы, ей со всей страны везли сыскав горбатых, длинноруких, там, всяких разных большеголовых и прочих-прочих. Ну вот, из всех вот этих вот карликов у нее была составлена целая свита, с которой она очень любила развлекаться. Для нее это были часы отдыха. И, знаете, она там любила с ними возиться на полу, щекотать там, играть каким-нибудь мячиком. Вот, ну вот императрица классическая. И, знаете, бывало так, что к ней приходил кто-то из государственных мужей с каким-то важным докладом, сообщением. Ну, с послами, конечно, не допускали таких вольностей, с своими можно. И вот вся эта свора накидывалась на него, могли там тормошить, повалить на пол, сорвать парик, там забросить куда-нибудь там на верхотуру. И нужно было терпеть, потому что она сидела, хохотала, ей очень это все нравилось, доставляло это ей удовольствие. В общем, вот так, вот так. С точки зрения вот внешнего проявления вот быта, окружения, это, конечно, чудовищно далеко. И от петровской придворной простоты, и от древнерусского порядка. Но к этому времени уже, знаете ли, жизнь монарха была на такой вершине, настолько она была скрыта облаками от глаз простых смертных, что это все, в общем, проходило вполне пристойно. Вы знаете, так получилось, что после ликвидации Верховного Тайного Совета, а он был распущен немедленно после ее воцарения, Анна Иоанновна оказалась в ситуации, когда подобное учреждение было жизненно необходимо, ибо она была абсолютно некомпетентна в деле управления громадной державой. И поэтому в самом скором времени ею был составлен приблизительно такой же, дублирующий ее полномочия орган власти под названием Кабинет министров, или просто Кабинет его называли, составленный из людей, назначенных туда ею по ее же усмотрению. В состав Кабинета министров вошли прежде всего Остерман, который пригодился, знаете ли, и этой власти. Вошел глава военной коллегии, впоследствии фельдмаршал Миних, оказался в этом же учреждении ее любимец, наиболее близкий для нее человек, как тогда говорили, фаворит, получивший таким несколько обманным путем герцогский титул Бирон. Правда, его зовут по-немецки все-таки правильнее Бирон, но в отечественной традиции, в следующее царствование Елизаветинское, когда в моду вошел французский язык, его называть стали по-французски с ударением на последний слог Бирон. Хотя, конечно, по-настоящему Эрнст Бирон, вот, бывший у нее, по слухам, форейтером еще в Метаве, то есть конюхом. Ну, да ладно. Вот. Соответственно, в руках этих людей оказалось сосредоточено все управление государством. Люди это были очень неглупые, очень честолюбивые, некоторые даже очень тщеславные, с разными характерами. Все они были немцы, правда, немцы из разных областей Германии, из разных государств Германии, но для них, для всех родным языком, естественно, был немецкий язык. Все они были в разной степени обрусения. Вот, Россию воспринимали, естественно, как свою страну. Для европейского служилого человека того времени, в принципе, важна была служба монарху, сюзерену, а не государству. Поэтому говорить там о чуждости или близости интересов России этим людям говорить не приходится. Такого понятия не существовало, как равно не существовало его и в России. Там, скажем, не было русского дворянина-патриота в петровские времена. Был дворянин, преданный государю. Все. Ну вот, ни о какой любви к родине, ни о чем здесь говорить не нужно. И когда мы будем читать, а вы обязательно в какой-нибудь книжке прочтете что-нибудь там про антипатриотическое, антинародное и так далее, это, знаете, блажь людей околоисторических, которые переносят реалии современных идеологий, опрокидывают их в прошлое. Это грубейшая ошибка, так сделать никогда нельзя. Не было такого явления, как патриотизм в 18 веке, и поэтому любые инсинуации по этому поводу бессмысленны. Существует еще один, знаете ли, такой милый и укорененный миф относительно засилья иностранцев на русской службе в эпоху Анны Иоанновны. Дескать, все руководящие посты захватили иностранные авантюристы, опять же, не любящие Россию, а любящие свой карман и так далее, и так далее, и так далее. Вот у Анисимова, сочинение которого я вас приглашаю почитать, есть очень интересные выкладки. Он, знаете ли, сравнил количественный состав иностранцев на русской службе в петровские времена, скажем, последние десятилетия Петровского царствования и во времена Анны Иоанновны. И вывод однозначный. Петровское царствование иностранцев на русской службе было гораздо больше, чем в царствовании Анны Иоанновны, в силу того, что своих специалистов тогда не хватало совершенно, а к этому времени какие-то кадры уже подросли. Другое дело, что в эпоху Анны Иоанновны на русской службе продолжали находиться иностранцы, чья русская карьера началась в основном в царствовании Петра I. Это означало, что на русской службе они пробыли к этому времени, ну, всяко больше 10 лет. И за 10, 15, а то и 20 лет выслуги в России, естественно, они сделали какие-то карьеры. И в этой связи они занимали не рядовые должности, и даже, скажем, чаще всего не среднее звено они занимали, а они занимали как бы верхушку среднего и высшие звенья российской администрации и во всех ведомствах, пожалуй, этого времени. То есть начальник, как правило, был немец, хотя основная масса людей служилых продолжала, вернее, уже была к этому времени из национальных кадров. Но начальники были немцы, и отсюда, конечно, версия о сплошном немецком засилье, особенно если и Верховный тайный совет составлен из этих людей и так далее, и так далее. Значит, что происходит? Анна Иоанновна, будучи женщиной, конечно, хоть и не образованной, и не особо деятельной, она была дамой все-таки умной и понимающей специфику своего положения. Она прекрасно осознавала то, что пришла к власти в результате волеизъявления среднего российского дворянства. И в этой связи ей сразу же нужно было сделать какие-то подарки, как-то отплатить этому сословию за приглашение. И ход был сделан блестяще. Так как она к этому времени уже имела представление о нуждах и пожеланиях российского дворянства, ибо на ее имя было подано довольно большое число различных проектов, челобитных в 30-м году, то, в общем, она представляла себе наиболее такие вот болевые точки в отношениях дворянства и государства. И наиболее болезненной темой была тема обязательной пожизненной дворянской службы, которая окончательно сформировалась в петровские времена. Именно вот эта обязательная пожизненная служба более всего тяготила российское дворянство. И отсюда первый царский подарок, который был сделан Анной Иоанновной, заключался в ограничении срока обязательной службы 25 годами. Это означало, что человек, отдавший государству 25 лет, дальше мог уже выбирать, служить ли дальше или отправляться в отставку и жить частной жизнью. Ну вот. Это, в общем, был, конечно, очень серьезный шаг, и этим было положено начало процессу эмансипации российского дворянства, освобождению его от несения обязательной государственной службы. Этот процесс будет продолжаться, по сути дела, весь 18 век. Еще одно обстоятельство, которое, в общем, занимало умы служивых людей, было связано с Петровским указом, отразившимся в табеле о рангах, о обязательном начинании службы с солдатских и матросских должностей. 6, 7, 8 лет находиться на рядовой должности до получения первого офицерского чина, это, конечно, было очень и очень тяжело, тяжелым испытанием. И отсюда попытки как-то эту систему изменить за счет создания системы образования, обучения для молодых дворян, обучение, которое зачлось бы в службу. Понятно, охватить всю страну в это время было еще невозможно. Начиналось с малого. И вот уже в 1730 году в Петербурге был основан сухопутный шляхетский корпус, куда принимали дворянских детей, начиная примерно с 10-летнего возраста, и где они проводили 7-8 лет, обучаясь наукам, и откуда выпускались в службу уже в офицерском чине. И вот эти 7-8 лет, проведенные в корпусе, засчитывались им как годы, проведенные на службе. Это, конечно, был очень такой серьезный шаг. Хотя, конечно, по началу, первые годы своего существования, корпус принимал в год всего лишь 20-30 человек. Но потом, впоследствии, к середине 18 века, там будет приниматься и выпускаться в год около 100 человек. И это будет одной из главных, а в принципе на протяжении 18 века, чуть ли не единственной кузницей офицерских кадров в России. Значительная часть российского генералитета, в том числе и такие наиболее значимые полководцы, они все прошли через сухопутный шляхетский корпус. Вот, программа его была в значительной степени скопирована с немецких офицерских школ, с такой вот классической милитаршоле, вот, и предполагала обучение не только военным наукам, но и общеобразовательные дисциплины, и там много всего другого, там и этикет, и верховая езда, и танцы предполагались, и так далее, и так далее. Вот. Этим также было завоевано некоторое послабление тягостной службы, но понятно, что это все-таки коснется лишь некоторого процента российского дворянства. В соответствии с пожеланиями, опять-таки, изложенных в различных челобитных на ее имя, Анна Иоанновна пошла по пути укрепления права дворян на крещенную собственность. Именно со времен Анны Иоанновны начинает работать механизм личной зависимости крепостных людей от владельца. Сначала это обстоятельство распространяется исключительно на дворовых, то есть на тех крестьян, которые были взяты от земли в помещичий дом с целью его обслуживания. Ну вот, и так как они отрывались от общинной земли, они отрывались от земли в целом, то, соответственно, они становились предметом такого личного торга. А впоследствии, уже знаете, ближе к серединке 18 века, вот такая личная зависимость автоматически будет распространена и на всех крепостных. При Анне Иоанновне начинается же и порочная практика массовой раздачи государственных крестьян в частные руки. То есть одной из форм проявления монаршей милости становится награждение землями, награждение дополнительными поместьями. И фонд черпался, как бы фонд был составлен в государственных землях, то есть крестьяне прежде государственные, то есть не помещичьи, закрепощались. Процесс шел достаточно активно. Царствование Анны Иоанновны протекало, в общем, на фоне войн, то есть это было такое барабанное военное царствование. Ну вот, войны были различной степени успешности. В следующую лекцию я об этом вам расскажу подробненько. Вот. Но фокус-то был в том, что царствование это было очень ненадежным в понимании многих современников в силу того, что Анна Иоанновна была дамой незамужней. И очень большие сложности были с престолонаследием. Продолжал ведь действовать Петровский указ о престолонаследии, по которому монарх имел право избрать себе преемника. А у Анны Иоанновны в течение долгого-долгого времени не было никого близкого, кому бы она могла завещать престол. С другой стороны, рядом были люди, которых она терпеть не могла, и которые де юре имели, в принципе, может быть, даже и больше прав на российский престол, нежели она сама. К таковым относилась прежде всего родная дочь Петра I, великая княжна Елизавета Петровна, которая находилась здесь рядышком при дворе и, в общем, рассматривалась Анной Иоанновной и, в общем-то, всей немецкой партией как основная конкурентка. Дело-то в том, что к серединке 30-х годов постепенно стала формироваться оппозиция вот этой немецкой группировки. Дело в том, что значительное количество людей из числа национальных кадров к этому времени стали ощущать невозможность продолжения карьеры, ибо наиболее значимые места заняты немцами, которые, естественно, там вот, охваченные круговой порокой, держат круговую оборону и никуда никого никогда не пускают. И, естественно, эти люди в качестве политического ориентира выбирают именно Елизавету, которую, несколько идеализируя, считают, ну, уже вот готовой продолжательницей петровских каких-то вот начинаний. Причем к этому времени все абсолютно забыли или как-то вытеснили из своего сознания все ужасы петровского царствования. И сравнивая нынешний век с веком минувшим, конечно, отдавали предпочтение петровским временам. Хотя, казалось бы, все были еще живы, все помнили. Тем не менее. Именно в это самое время, в середине 30-х годов, начинается и очередная попытка ограничение российского самовластия. К этому времени, к середине 30-х, практически все участники затеи верховняков были уже мертвы. Ну вот, Анна Иоанновна не оставила в живых ни Голицыных, ни Долгоруких, но дело Дмитрия Михайловича Голицына продолжало жить. И к середине 30-х годов вблизи престола созрел новый план. Ну, конституционным назвать его, конечно, нельзя, но, скажем, такой план формирования каких-то сдержек российскому абсолютизму. Автором этого плана был князь Артемий Волынский, один из приближенных, между прочим, Анны Иоанновны, протеже Остермана, который даже настоял на включении Волынского в кабинет министров для того, чтобы уравновесить влияние Берона. Волынский был человеком образованным, в общем, таким, знаете ли, русским европейцем того времени. И зная всю современную европейскую политическую литературу, он разработал, опираясь на нее, причем независимо от планов Голицына, свой собственный план, который в значительной степени повторял голицынские идеи, то есть создание вблизи трона органа власти с законосовещательными, а отчасти даже по важнейшим вопросам с законодательными полномочиями, составленного исключительно из представителей высшей аристократии, которые попадают туда благодаря своему происхождению. Они не назначаются царем, они оказываются там лишь благодаря принадлежности к той или иной фамилии. Причем председателем своеобразным всего этого совета он видел себя лично и предполагал, что в дальнейшем эта функция перейдет его детям, внукам и так далее, и так далее. То есть он предполагал, что рядом с правящей династией должна возникнуть такая вот династия князей Волынских, которые будут вечно председательствовать в таком аристократическом парламенте. Вот. Дело-то в том, что Волынский объединил вокруг себя некоторое количество людей, интересующихся политической историей, и увлек их своим проектом. Собирались они тайно, конфидентно, как тогда выражались. И, соответственно, кружок Волынского иногда называют конфиденцией в исторической литературе. По большому счету, никаких преступлений, никаких заговоров они не осуществляли. Они просто обсуждали вот теоретически возможность вот такого вот ограничения самовластия. Предполагалось, что проект они преподнесут Анне Иоанновне со временем, и вот рассчитывали, когда это будет лучше сделать, там, в какую-нибудь юбилейную дату, там, какой-нибудь праздник и так далее, там, в Софьяновом переплете, вот, пожалуйста, так вот мы предлагаем вместо кабинета министров создать вот такую вот штуку. Вы знаете, благодаря доносу, и доносу, скажем так, извращенному, то есть сведения были поданы, преподнесены в несколько искаженном виде, весь кружок Волынского был арестован. И в результате следствия, которое поставило своей целью доказать умысел в государственной измене, а следствие велось, в общем, методами тайной канцелярии и, соответственно, не отличалось гуманизмом, их всех просто-напросто запытали. Вот. Их приговорили в конечном итоге к смертной казни, которую совершили. Вместе с Волынским погибли и все те, кто входил в состав его кружка, в том числе знаменитый архитектор Еропкин был казнен вместе со всеми. Будучи на Выборгской стороне, там есть Большой Самсониевский проспект, и там есть Самсониевский собор, возле которого находится сквер. Да, этот сквер разбит на месте старинного кладбища, которое было в свое время снесено, ну, в советские времена. Там сейчас лужайки, детские площадки и так далее, и так далее. И среди всего этого стоит памятник Волынскому и его конфидентам, поставленный еще в XIX веке, где говорится о том, что вот Артемий Волынский там почил в Бозе там, в 1739-40 году, знаете, почил в Бозе, он страшный, его четвертовали, а перед этим ему еще раскаленным стержнем проткнули язык, чтобы не говорил много о политике. Так что, в общем, традиция молчания, которая существует в нашей стране, она имеет достаточно серьезную основу под собой. Да, вот. В результате этот проект ничем не кончился, кроме как вот гибели тех людей, которые около него находились. Между тем, к концу царствования Анны Иоанновны ситуация с проблемой престола наследия стала носить критический характер. Анна Иоанновна болела. И нужно было делать какой-то четкий и ясный выбор, потому что это означало перспективу гражданской войны. Ибо вот такая антинемецкая партия к этому времени уже набирала силу. И нужно было поставить кого-то, кто бы сохранил, законсервировал статус-кво. В России такого человека не находилось. И Анна Иоанновна в конечном итоге списалась со своими дальними родственниками. Дело-то в том, что у нее в свое время была родная сестра, которую Петр I, точно так же, как и ее, отдал замуж в очередное европейское захолустье в Германию, в маленькое немецкое княжество. Там у ее сестры в Германии родилась дочь, названная Анной, да, Анна Леопольдовна, которую, в свою очередь, по достижении совершеннолетия, вот как раз незадолго до того отпразднованная, выдали замуж за герцога Брауншвейгского. И когда стало известно о том, что у молодой четы родился мальчик, который приходился таким образом Анне Иоанновне внучатым племянником, она сделала свой выбор именно в его пользу. Мальчик вместе с родителями в срочном порядке был привезен в Петербург. Да, в православии он был наречен Иваном Антоновичем. Ну вот, и именно этот несчастный годовалый Иван Антонович был объявлен наследником престола. Соответственно, в случае его несовершеннолетия к моменту занятия престола, регенские функции должен был выполнять барон. Вот. Все это было сделано в довольно большой спешке. Анна Иоанновна болела, Ну вот, хотя, в общем, почиталось, что болезнь ее не особенно опасна, но выкарабкаться она из нее в результате не смогла. В 1740 году Анна Иоанновна скончалась. Ну, причем, знаете, там была такая своеобразная мистическая немножко история. Она в день своей кончины утром совершила прогулку в карете там, или в повозке в какой-то. И ей было видение. Она, знаете, приехала уже домой, во дворец, в сильнейшем смятении. Ей привиделась она сама, как бы ее двойник. Ну, чисто петербургские истории про двойников, да, вот, стоящий на другой стороне улицы и делавший какие-то знаки, приглашавший куда-то, вот, пойдем, пойдем. В общем, с ней была страшная истерика, и к вечеру этого дня она отдала Богу душу. Рыдал у ее постели Берон, но рыдал не от того, что она уходит. Все откровенно говорят, что он рыдал от ужаса, потому что, зная всеобщую к себе ненависть, понимал, что долго ему теперь не прожить. Но вот ее последние слова были обращены именно к нему. «Не боись», — сказала она регенту Ивана Антоновича. В результате в 1740 году на русском престоле негаданно-нежданно оказался младенец под титулом Иоанна VI, да, Иван Антонович, вот, при регенстве Берона. Бероновское регенство продолжалось ровно столько времени, сколько было необходимо договориться о его ликвидации. Ну вот, ровно через две недели Миних с взводом гвардейских солдат явился на квартиру к Берону и арестовал его. Фокус в том, что рано утром Миних заходил к нему, побеседовал о том, о другом, они вместе позавтракали, после обеда Миних пришел его арестовать. Вот. Берон был лишен чинов, наград, у него было конфисковано имущество, он был отправлен в Сибирь на вечное поселение. Регентом при Иване Антоновиче была назначена его мать Анна Леопольдовна. На эту молодую женщину нежданно грянула вот такая вот тяжесть в виде управления гигантской империей. Она не то что мечтать, она там даже помыслить об этом никогда ранее не могла. Никаких, знаете ли, традиций, никаких связей не было у нее в России, ничто не связывало ее ни с российским обществом, ни с двором, ни с гвардией. Она была, как ее муж, Антон Ульрих Брауншвейгский, ну, в полном неконтакте, так скажем. И краткое царствование Ивана Антоновича, а точнее краткое регенство Анны Леопольдовны, предъявила самые худшие черты царствования Анны Иоанновны. То есть безудержная коррупция, торговля государственными должностями, привечание всевозможных проходимцев при дворе, свирепая совершенно роль тайной канцелярии, которая зарабатывала свой хлеб, отлавливая всех недовольных и подозрительных. И все это, конечно, на фоне окрепшей партии, сплотившейся вокруг великой княжны Елизаветы Петровны. И именно эта партия и произвела в 1741 году государственный переворот. Вот. Переворот был совершен одной ротой гвардии. Солдатам выдали по две чарки вина. Елизавета, явившись перед солдатами в Преображенском полковничьем мундире в память о Петре, сказала, что «ребята, клянитесь умереть за меня, а я клянусь умереть за вас». Ну вот и пошли. Вот. Так как в дворце, знаете ли, жизнь была веселая, спать ложились там чрезвычайно поздно, под утро, то, соответственно, они встретили только сонное царство. Никто не оказал сопротивления. Вот. Елизавета, облаченная на всякий случай еще и в кавалерийскую кирасу, такой, знаете, железный нагрудник выпуклый, со шпагой в руках, прошествовала непосредственно в покое Анны Леопольдовны, концом шпаги стащила с нее одеяло и сказала: «Сестрица, пора вставать». Вот. После чего, конечно, все представители брауншвейгского семейства и их окружение были схвачены, припровождены в Петропавловскую крепость. И было объявлено на следующий день о вступлении на престол дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны. Надо сказать, что это обстоятельство было встречено всенародным ликованием, потому как последние недели предыдущего царствования, они, конечно, худшие образцы вот такого вот совершенно бессмысленного и абсолютно антинационального правления предъявляли. Вот, знаете ли, звонили колокола, люди обнимались на улицах, провозглашали здравие дочери Петра Великого. Вот, гвардейская рота, приведшая ее на престол, получила там, ну, все, что только можно. Там, те, кто были не дворянами, стали дворянами, бывшие дворяне получили титулы. Им, этим 100 человечкам, было роздано в общей сложности более 25 тысяч крепостных. Там деньги и так далее, и так далее. Гвардии открыли в целом винные погреба и неделю, ну вот, угощали бесплатно. Ну вот, народу раздавали деньги, устраивали зрелища. В общем, Древний Рим совершеннейше в таком в классическом имперском варианте. Да, вот, несчастное брауншвейгское семейство очень горько, между прочим, поплатилось за те месяцы, которые были проведены в России, и вот за ту бесшабашную, совершенно вот, нереальную жизнь, которую они в эти месяцы проводили. Маленький мальчик Иван Антонович после долгих мытарств и разных переездов, перевозов был заперт в каменном мешке Шлиссельбургской крепости, ставшей для него тюрьмой, такая железная маска русской истории. Никто не знал, кто это такой, охране не положено было знать, что это за узник, у него не было имени, у него был только номер, относительно него имелась там четкая инструкция на половинке листа, как его содержать, что с ним делать. И он прожил всю свою жизнь, он прожил более 20 лет вот в небольшой камере, каменной абсолютно, в тяжелых очень условиях, там сыро, холодно. Он, конечно, вырос человеком, неадекватно воспринимающим, так скажем, окружающий мир. Вот, и уже в 1962 году была попытка поручика Мировича его освободить, когда уже Екатерина была на престоле, и охрана, выполняя инструкцию, зарезала этого несчастного Ивана Антоновича прямо в камере. А что касается его родителей, они были отправлены тоже в крепость, в Архангельскую область, как бы сейчас сказали, в Холмогоры, да, на родину Ломоносова, там тоже был острог, как и везде на Руси. И они в Холмогорах провели тоже долгие-долгие годы. У них там рождались дети, которых специальным елизаветинским указом было запрещено учить грамоте, например, там, и вообще объяснять им, кто они такие. Вот, эти дети выросли, не научившись немецкому языку, который, по идее, должен был для них быть родным. Ибо родители не говорили по-русски, а говорили только по-немецки. Дети же говорили только по-русски, причем с характерным северным произношением. Вот за ними постоянно наблюдали, очень боялись, будто какой-то заговор, будто какое-то там освобождение. Елизавета всю жизнь боялась этих несчастных брауншвейгцев. И там, знаете, были потрясающие истории. Например, вот девочка у них там родилась, и спустя уже долгие годы, там более 15 лет прошло, у этой юной девицы случился даже не роман, а так, знаете ли, просто вот переглядывание с каким-то сержантом охраны. Они встречались раз в неделю во время его дежурства, он там проходил по какой-то галерее, пока они гуляли во дворе, и они переглядывались. Вот по этому поводу возникла целая переписка с Петербургом, приехала целая комиссия, всем этим занимались, там, допрашивали охрану. Этого несчастного сержанта перевели за 1000 верст в другое место службы и запретили в дальнейшем по службе его повышать, мало ли там что будет. Девочка сошла с ума, между прочим, так вот по-настоящему. У нее была тяжелейшая душевная болезнь, и она потом никогда не поправилась после этого. Все остальные дети родились, между прочим, уже такими умственно отсталыми, и тем не менее, даже когда их родители умерли, за этими несчастными больными людьми был жесточайший пригляд. Даже когда умерла Елизавета и на престол вступила уже Екатерина в результате очередного переворота, все равно этих несчастных брауншвейгцев продолжали мариновать в крепости. И только в в середине или даже в конце 80-х годов, незадолго до смерти самой Екатерины, оставшимся в живых двум пожилым женщинам разрешено было переехать в Данию, где жить частным образом под присмотром российского посольства. Вот такова была цена за несколько месяцев пребывания у власти в Российской империи. Вот это, знаете ли, такая история очень темная. В русских учебниках истории, скажем, дореволюционных, ее всегда пропускали. Это, знаете ли, было те сюжеты, о которых вот тайком шептались гимназисты и студенты. Это был такой вот криминал для 19-го столетия. То есть в полный голос об этом заговорили только уже там после 1905 года. А так это были такие вот очень-очень темные страницы русского прошлого. Вот, ну что, друзья мои, в результате в 1741 году начался век Елизаветы, изменилось все, на 20 лет она пришла к власти, началась совершенно другая эпоха, на авансцену вышло абсолютно новое поколение, конечно, был ликвидирован кабинет министров, в ссылку были отправлены все, кто в нем состоял, в том числе и непотопляемый Остерман, который в этот раз не успел вовремя заболеть. В общем, вот так. Но об этом уже, друзья мои, в следующий раз. На сегодня мое время истекло.